На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 26 сентября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. По истечению срока полномочий президенту и премьер-министру право на госохрану будет сохраняться лишь на один год. С такой инициативой выступил глава спецслужбы. Филиал Юго-Осетинского банка открывается в ДНР. Новый визуальный стандарт для городских такси от Тбилисской мэрии.
Мы решили, что с октября 2019 года обязательным станет белый цвет.
После 25 лет грузино-абхазской войны.
К сожалению, история в руках государственных чиновников превращается в какой-то механизм влияния на общественное мнение, и очень часто ему нельзя доверять, но мы всегда должны изучать те моменты, те процессы, которые происходили у нас, и делать соответствующие выводы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или кому-либо еще обходить американские санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает Рейтер. На конференции по Ирану в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН Болтон подчеркнул, что США будут агрессивными и непреклонными в вопросе антииранских санкций и призвал глобальную систему банковских платежей SWIFT пересмотреть сотрудничество с Тегераном. Накануне сообщалось, что Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт для расчетов с Ираном в обход американских санкций. В специальном заявлении представители Великобритании, Франции, Германии, России и Китая подтвердили, что Тегеран выполняет условия так называемой ядерной сделки, соглашение, которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. В мае Вашингтон вышел из соглашения и объявил о введении новых ограничений в отношении Тегерана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждение израильской газеты о том, что в российском руководстве отказались провести встречу с премьер-министром Бениамином Нетаньяху или министром обороны Авигдором Либерманом после инцидента с Л-20. По словам Пескова, издание дает неправильную информацию. Он заверил, что стороны с самого начала согласовали визит именно той делегации, которая затем посетила Москву. В среду газета «Хаарец» сообщила, что Израиль планировал отправить в Москву высшее руководство страны – Нетаньяху либо Либермана, а также главу Совета национальной безопасности Мира бен Шабата, представителя армии обороны Израиля и ее генштаба. Москва, однако, посчитала нужным принять чиновников более низкого ранга во главе с главой израильских ВВС. Радикальные группировки начали покидать сирийскую провинцию Идлиб, но мирное урегулирование в стране невозможно, пока у власти остается Башар Асад. Об этом в интервью агентству Рейтер заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. В Идлибе проживает более 3 миллионов человек, треть из них – дети. Накануне, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Эрдоган заявил, что благодаря российско-турецким договоренностям удалось предотвратить наступление на провинцию. Атаку готовили поддерживаемые Россией войска сирийского президента Башара Асада. Президент Турции опасался очередного наплыва беженцев в свою страну, а международное сообщество заявляло об угрозе применения химического оружия в регионе. Законопроект о повышении пенсионного возраста в России прошел второе чтение в Госдуме. За него проголосовали 326 из 386 депутатов. При этом члены фракции КПРФ, выступающие против реформы, устроили в зале пленарных заседаний акцию, надев футболки с перечеркнутыми цифрами 63-65, сообщает «Коммерсант». Третье чтение назначено на четверг.
Стена Государственной Думы во втором чтении, прежде всего усилиями фракции «Единая Россия», принят антинародный закон о повышении пенсионного возраста.
Эти изменения будут направлены в первую очередь для решения повышения пенсии действующих пенсионеров.
Сегодня принимается закон из категории о национальном предательстве и социальном терроризме. Граждане страны фактически 8 из 10 категорически выступили против этого закона.
Заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее в среду депутаты одобрили внесенную президентом России Владимиром Путиным поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не до 63, как предлагалось ранее. В середине июля Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста по всей стране.
«Эхо Кавказа. Новости».
Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ожидает новой встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал CBS. Об этом он сказал на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не уточнив сроков нового саммита. В то же время глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о том, как он относится к поставкам из России в Сирию зенитных комплексов С-300, сообщает Times of Israel. Как следует из заявления Москвы, эти средства ПВО направлены в первую очередь против Израиля, который является главным союзником администрации Трампа на Ближнем Востоке. По данным израильского газеты, американский лидер лишь заявил, что при необходимости обсудит с Путиным эту проблему. Путь украинской церкви к получению автокефалии необратим, заявил архиепископ Пафилийский Даниил, которого Константинополь назначил экзархом в Киеве. Об этом он написал в Фейсбуке. Он подчеркнул, что миллионы украинцев имеют каноническое право на свою поместную церковь. По его словам, она сможет свободно говорить на родном языке, будет соблюдать исконные местные традиции и чтить верующих, которые стали жертвами преследований со стороны политических и религиозных режимов прошлого. В начале сентября константинопольский патриарх отправил в Киев двух экзархов, своих официальных представителей в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной украинской церкви. Экзархи архиепископ Даниил и епископ Иларион в середине месяца объявили, что вопрос об автокефалии, то есть полной самостоятельности украинской церкви, является уже решенным. Против такого шага резко выступает русская православная церковь, которая пригрозила разорвать связи с Константинополем и уже сейчас перестала упоминать Вселенского патриарха на богослужениях. Глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова посоветовала экспертам застрелиться. Так она отреагировала на заявление о том, что выборы губернатора Приморского края можно было не отменять, а просто пересчитать голоса. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Специальная служба государственной охраны больше не хочет всю жизнь охранять президента. Инициатором рассмотрения в парламенте поправок в соответствующий закон выступил глава спецслужбы. Сегодня он встретился с членами комитета по процедурным вопросам. Нужна ли пожизненная охрана президенту? В материале Владимира Унанянца.
Согласно предложению главы специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, по истечению срока полномочий президенту и премьер-министру право на госохрану будет сохраняться лишь на один год. На вопрос оппозиции, коснется ли это новшество бывших руководителей страны, в том числе экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который, как известно, пользуется услугами службы, главный госохранник ответил утвердительно. О том, что закон необходимо подкорректировать, грузинская мечта заговорила еще летом. 5 августа в парламент был внесен соответствующий проект. А в начале сентября спикер парламента Иракли Кубахидзе, как бы между прочим, заявил, председателя высшего законодательного органа, премьер-министра и президента не следует содержать за счет налогоплательщиков. Сам Анзор Чубинидзе уверяет, одной из главных целей нового законопроекта является максимально рациональное использование человеческих и материальных ресурсов специальной службы государственной охраны.
Грузия находится на другом этапе развития. Криминогенная ситуация очень хорошая, и мы должны действовать по примеру европейских стран, то есть рационально. Там, где необходимо обеспечить охрану, а там, где она не нужна, снять. Один год вполне достаточный срок для того, чтобы определить, существуют ли какие-то риски и нуждается ли данное конкретное лицо в охране. Никаких политических решений тут быть не может. Что касается Георгия Квирикашвили, то год еще не прошел, и он будет обеспечен охраной. А относительно Ираклия Гарибашвили годичный срок истек, и если поправки будут приняты, то охрана будет снята.
В правящей партии с таким видением полностью согласны. Глава комитета по процедурным вопросам Георгий Кахиани инициативу главы службы государственной охраны считает рациональной.
В общем, идея нашла поддержку. Единственным вопросом, в том числе со стороны оппозиции, было то, чтобы правительство принимало такие решения на основании аналитических данных, представленных соответствующими службами. И инициаторы обязательно это учтут. так как решение должно приниматься в отношении лиц, занимавших высокие посты, любой личный фактор должен быть исключен.
А вот у оппозиции сомнения вызывает пункт, согласно которому у правительства будет право решать, кому продлить абонемент на охрану за счет налогоплательщиков, а кому нет, говорит представитель Единого национального движения Роман Гуцеридзе.
Один год вполне достаточный срок для того, чтобы бывшее высокое должностное лицо адаптировалось к нормальной жизни. Но согласно этому закону существует вероятность, что этот процесс может стать избирательным. Например, откажут в охране Маргалашвили и наоборот дадут Пахтадзе или Гарибашвили.
При этом в администрации действующего главы государства считают инициативу политической расправой над Георгием Маргвелашвили. Парламентский секретарь президента Анна Нацвелишвили прокомментировала начало обсуждения поправок к закону о специальной службе государственной охраны довольно жестко.
По действующему законодательству государство обязано обеспечивать безопасность действующего и бывшего президента при помощи специальной службы государственной охраны, но готовятся поправки, которые лишат экс-президентов такой гарантии, а назначение охраны будет зависеть не от закона, а от доброй воли правительства. Это принципиально неправильное изменение, когда дело касается главы государства, который также является верховным главнокомандующим, высшим политическим лицом, и ему требуются наивысшие гарантии защиты. Очевидно, что исходя из контекста и времени подготовки поправок, это является политической расправой над действующим президентом и предупреждением следующим президентам, что их безопасность будет зависеть от доброй воли правительства.
Впрочем, как отмечают наблюдатели, добрая воля правящей партии в условиях конституционного большинства дает грузинской мечте возможность принять поправки, невзирая на сомнения оппозиции и откровенный протест администрации президента. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Филиал коммерческого банка самопровозглашенной Республики Южная Осетия стал одним из двух кредитных учреждений, которому позволено предоставлять услуги на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства ДНР. Что это означает, выяснял Мурат Гукимухов.
Постановление о том, что на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу закона, регулирующего банковскую деятельность, банковские услуги могут предоставлять только Центральный банк ДНР и филиал Юго-Осетинского международного расчетного банка, был размещен 24 сентября на официальном сайте Совета министров ДНР. Возникает вопрос, а почему решили работать именно через Юго-Осетинский банк? Ведь есть еще целый ряд крупных российских банков, таких как Генбанк или РНКБ, которые уже находятся под санкциями из-за работы в Крыму. И, казалось бы, им терять нечего. По мнению российского экономиста, научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, при всем при том, что и в Крыму, и на Донбассе банки попадают под санкции, все-таки в Крыму они находятся на полноценной экономической территории России, в то время как Донбасс – это уже серая зона. По всей видимости, принято решение эти сферы банковской активности не смешивать, говорит Александр Караваев.
То есть вот Генбанк и РНКБ, они остаются как российские банки. Их можно найти в рейтинге российских банков. Они ходят в топ-150. Соответственно, они развивают свою деятельность на территории России, российских регионов и в Крыму. Но находятся при этом под санкциями. То есть в рамках российского правового поля они обладают всеми полномочиями и могут использовать все инструменты для защиты своих интересов при торпедировании в каких-то случаях их со стороны стран, поддерживающих санкции. А вот банки другого рода, те, которые работают на территориях непризнанных или вот условно признанных, они вот эту линию, эту границу все-таки не переходят. То есть они остаются вот в такой серой зоне и работают между собой. Видимо, все-таки принято такое окончательное решение, что смешивание вот этих зон банковской активности не будет происходить.
Почему все-таки решили не пересекать черту? Для чего это нужно?
А для того, чтобы не подвергать проблемам те юридические лица, которые есть, ну, для удобства клиентов, потому что если банки работают на территории России, то и клиенты там находятся вот в этой сфере, в легальном российском поле. А те юридические лица и клиенты, которые находятся в серой зоне, они, собственно говоря, будут там и вести свою деятельность. Если они переходят на территорию российской юрисдикции, они открывают счета. Как они будут производить межбанковские свои обмены, по каким системам, это уже второй вопрос.
Необходимо отметить, что Международный расчетный банк Республики Южная Осетия – это не российское юрлицо, зарегистрированное в Южной Осетии. Нет, это действительно Юго-Осетинский банк, который был открыт еще в 2014 году, вскоре после того, как Южная Осетия признала независимость ДНР. Группа предпринимателей из Южной Осетии предложила эту идею – создать коммерческий банк и проводить через него расчеты между Россией и ДНР, как через офшор, который не подпадает под западные санкции. Общество с ограниченной ответственностью Международный расчетный банк Южной Осетии был создан по стандартной схеме, как и другие югоосетинские банки, которые создавались, причем еще до признания республики. В Синвале регистрируется банк, он открывает в российском банке счет, как обычное юридическое лицо. То есть корсчет югоосетинского банка – это обычный расчетный счет в российском банке. Если раньше это приводило к задержкам платежей на день-другой, то за последние годы научились работать. И теперь переводы проходят день в день. То есть никаких неудобств клиенты Международного расчетного банка Республики Южная Осетия в Донбассе испытывать не будут. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Мэрия Тбилиси намерена ввести единый визуальный стандарт для такси фирменным цветом тбилисского такси, согласно задумке «Станет белый». Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Белый голубь, символизирующий мир, белый флаг, как знак перемирия, рыцарь на белом коне. А теперь вот белое такси. Каким именно ассоциативным рядом руководствовались в мэрии Тбилиси, принимая решение о новом визуальном стандарте для такси, сказать сложно. Однако через год, как заявил сегодня мэр столицы Ках Каладзе, цветовой стандарт вступит в силу. Тем временем первый этап реформы уже входит в активную фазу.
С октября предоставление услуг без соответствующей лицензии станет невозможным. На данном этапе выдано более 6200 разрешений. Я хочу предупредить всех заранее, в отношении людей, у которых не будет разрешения, будут применяться строгие меры. Помимо этого, мы работаем над визуальным стандартом. Мы решили, что с октября 2019 года обязательным станет белый цвет. Опять-таки, с октября следующего года предоставлять услуги не смогут владельцы трехдверных автомобилей и машин с правым рулем.
Мэр даже продемонстрировал фотографии то, как будет выглядеть стандартное такси через год. Белый седан с желтой рекламной полосой по бокам и шашечкой с текстом «Такси Тбилиси». Кстати, трафареты по обещал Каладзе мэрия раздаст таксистам бесплатно. Между тем, Роман Гацеридзе из ЕНД считает, что идея носит коррупционный характер. Он предположил, что в мэрии уже начали налаживать красильный бизнес. Коррупционным душком, считает Гацеридзе, отдает и от инициативы с бесплатными трафаретами. Все мы знаем, как проводятся подобные тендеры, сказал он. К слову, сами таксисты не особо рады перспективе пересесть на белых коней. Даже, к примеру, Гия, который по счастливой случайности и сейчас ездит на белом автомобиле.
Пусть для начала поднимут хотя бы чуть-чуть уровень жизни, а потом принимают какие угодно стандарты. А если так, хотят революции, они ее получат. Это, конечно, не особо приятно, но если не оставят выбора, мне тоже придется перекрасить или вообще поменять машину. Если перекрашивать мою, думаю, это будет стоить не меньше 1000 лари. И это внушительная сумма для всех Грузии. Даже у коммунистов не было такого правила. Нет, и сегодня во многих, скажем так, нормальных странах, более развитых, чем наш. Когда говорят о машинах с правым рулем, например, это я понимаю. Но при чем здесь цвет? Если мне предоставляют право работать, я должен работать на той машине, которая у меня есть, какого бы цвета она ни была.
Что должна была изменить реформа этой сферы? По словам руководителя неправительственной организации «Хаб Джорджия» Васоу Рушадзе, она должна была затронуть 4 основных направления. Это стандарты безопасности, экология, компетенция водителей и, наконец, вопрос опрятности салонов такси. Но что-то, судя по всему, пошло не так.
Мы получили следующую картину. На первом этапе чистую бюрократию, перепись такси. Водителям такси назначили сбор 100 лари в год. не повысили тем самым стандарты безопасности, не позаботились об экологии или нечто подобном. А сейчас мы видим, что через год изменения должны затронуть цвет машин. Здесь появляются определенные проблемы, так как это, разумеется, связано с дополнительными расходами. В целом это означает, что возрастут операционные расходы, а это, разумеется, отразится и на стоимости самих услуг, на тарифе.
Урушадзе говорит, что не приемлет инициативу, которая не направлена на решение основных проблем, существующих в этой сфере. Она, по его словам, и отдаленно не напоминает то, что в свое время обещал сделать мэр столицы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. 27 сентября, день падения Сухуми, один из тяжелейших дней в новейшей истории Грузии. Десятки тысяч людей покинули родной край и стали вынужденно перемещенными лицами. Сколько людей бежало тогда из Абхазии, точно неизвестно. Об истории пяти семей, беженцев из Абхазии, в сюжете Мзии Парисишвили.
Из Учамчири Диана Кереселидзе бежала вместе с родителями. Там она работала педиатром в местной поликлинике. Отец Николас Кереселидзе был педагогом. Мать Маргарита Кереселидзе Бейрия – главой физиотерапевтического кабинета. 30 сентября, в последний день, когда в Учамчире со стороны села Миркула наступали вражеские войска, мы покидали город со стороны Илорского моста. На большой машине родственника были я, мои родители, и я забрала с собой еще маленького щенка. Мы приехали к нашему родственнику в село Ошсантия. Но сколько можно было там жить, когда помимо нас там ютилось еще 35 наших родственников-беженцев. В декабре 1993 года я приехала в Тбилиси, но здесь не было мест, и нам предложили поселиться в селе Цхвариджамия в Турбазе «Юность». Мой отец там вскоре скончался. Инфаркт. Может, и из-за недоедания. У нас не было ничего. Через 10 лет из-за инсульта скончалась мама. Почему случился инсульт? Она ведь все эти годы нервничала. Из моей семьи осталась только я. Сейчас Диане 70 лет, живет одна в Тбилиси в центре компактного поселения беженцев. Семьей она так и не обзавелась. Лалия Чарадзе 64 года, она из Гагры, муж был полицейским, сама работала в торговой сети. Покинуть Абхазию девятерым членам ее семьи помог этнический абхаз. Своих родителей Лали похоронила в Тбилиси. Сын с семьей сейчас живет в Берлине, дочь в Тбилиси. У Лали трое внуков, сама живет в Дикоме, в корпусе вместе с другими беженцами. Перед окном разбила маленький сад. Там и рассказывает о своей жизни. Для грузина самое важное – это земля. Много трудностей я повидала в жизни. Еще в Гаграх, как закончила школу, стала работать. И целых 20 лет я не брала отпуск, даже декретный. Мой отец был простым рабочим. У него нас было четверо. Сколько он мог дать каждому из нас, чтобы мы в Гаграх жили нормально? Я работала с 7 часов утра до часа ночи. Благодаря моему труду у нас и Мерседес был, и дом на сигнализации. Я всего достигла своим трудом. Но потом я все потеряла. Все, что у нас было, мы отдали, оставили там. Когда перешли в Адлер, у нас даже рубля не было. Чтобы нас выпустили, мне пришлось отдать им все золото, бриллианты, деньги, все, потому что нас было много. 9 человек. Зазичи Куване было 22 года, когда он 27 сентября покинул Сухуми. Он жил там с мамой на улице Гулия, 10. Вместе с ней шел через Чубери. На время остановились в Зугдиде. Потом перебрались в Тбилиси. Маму недавно похоронил. Живет один, безработный. Единственный доход – пособие для беженцев 40 лари. Помогают друзья. Заза сожалеет, что воевал тогда.
Допустим, можно потерпеть один день, один год, но это продолжается 25 лет и не видно конца. Нет конца. Да, дети появились, выросли, многие люди прошли адаптацию, но есть люди, которые этого не смогли. Здесь все не мое, правильно меня поймите. Каждую минуту думаю, что вернусь домой, сегодня, завтра, и вот так 25 лет. Если бы я знал, куда я шел, я многое бы изменил. Я очень ошибся, что воевал, потому что многие могут туда войти, но мы, которые воевали, никогда этого не сможем.
Мы дорогим целям беврушеди из Бразилии, да чуем вершивот вырасодесу.
В отличие от ЗА, за 53-летний авто Гагуа тогда не взял в руки оружие. Он жил с родителями в Сухуми на улице Карла Маркса, 12. После бегства из Абхазии некоторое время обосновался в Петербурге. Авто вернулся в Тбилиси 14 лет назад. Женился. У него 5 сыновей. Старшему 12, младшему год. Живут большой семьей вместе с пожилыми родителями.
После школы я работал на стройке, даже на строительстве дома правительства. Вот то здание, которое как визитная карточка войны, что стоит обугленное, невосстановленное. Я так и не смог закончить институт. Учился на заочном и работал, но началась война. Я в ней не участвовал и не жалею об этом. Эта война была гражданская война, спровоцированная Россией. Когда меня вынудили покинуть дом, я еще тогда этого не осознавал, позже понял. Мне 2-3 года понадобилось, чтобы как-то адаптироваться к другой жизни. Все дело привычки.
Соломе Папаве было 7 лет, когда она с двумя сестрами и родителями покинула Сухуми на корабле. Сначала жили в Поте, потом в Петербурге. Там Соломе закончила среднюю школу. Сейчас живет в Тбилисском районе Гдани в собственной квартире вместе с родителями и 10-летней дочкой. Соломе радостно сообщает, что не очень давно исполнила свою мечту. В прошлом году мы были в Сухуми, несколько дней повидали наш дом. Навестили и дом моей мамы. Там живет абхазка. Кстати, она нам была очень рада. Она так хорошо встретила нас, мы такого не ожидали. Даже слезы у нее пошли. Она сама потеряла сына в этой войне. Эта женщина нам сказала, что все это вина политики. Мы, мол, сами друг друга ведь не поубиваем. Эта поездка помогла Соломе чуть отодвинуть воспоминания того, окутанного в пылающем огне Сухуми в последний раз увиденного с корабля. Сейчас в ее памяти хранится, как выглядит ее дом, знакомая улица спустя четверть века. Да и бывшая соседка частенько передает привет из Сухуми. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент США Дональд Трамп выступил во вторник с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой он сделал акцент на утверждении принципа суверенитета стран, скептически отозвался о глобализме и объявил об успехах, достигнутых США за 20 месяцев его правления, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Во втором за 20 месяцев президентства обращении Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп яснее определил то, что некоторые наблюдатели называют доктриной Трампа. Америка всегда предпочтет независимость и сотрудничество глобальному контролю, управлению и доминированию. Я уважаю право каждой страны жить по своим обычаям, убеждениям и традициям. Соединенные Штаты не будут учить вас, как жить, работать или какой вере следовать. Мы лишь просим, чтобы взамен вы уважали наш суверенитет, провозгласил президент Трамп. Одним из главных объектов критики президента стала система международных торговых договоров, которая, по его словам, оставляет США в проигравших, поскольку, открыв рынок для иностранных товаров, американцы не получили подобного доступа на рынки других стран. Дональд Трамп объявил, что США не позволят превратить своих рабочих в жертв несправедливой конкуренции, они не позволят грабить богатство страны, не позволят иностранным государствам наживаться за счет США. Нехарактерная для стен ООН речь, в основе которой была критика системы международных отношений, символизируемой ООН. Речь, в которой сильно досталась Совету ООН по правам человека, началась неожиданным инцидентом. После слов президента Трампа о том, что его администрации за короткий срок удалось добиться большего, чем почти всем предшественникам, в гигантской аудитории ООН раздался громкий смех, на что президент моментально отреагировал. «Я не ожидал такой реакции, но это нормально». И начал рассказывать об экономическом скачке США в последнее время, рекордно низкой безработице и росте благосостояния американцев. К числу своих внешнеполитических достижений президент Трамп отнес переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые привели к стабилизации ситуации на Корейском полуострове, отказ США от договоренности о ядерной программе Ирана, успешные переговоры о заключении новых торговых соглашений с несколькими странами. Дональд Трамп резко осудил администрацию своего предшественника Барака Обамы за договоренность с Ираном, которая, по его словам, позволила Тегерану получить средства на резкое повышение военного бюджета, на работы по созданию баллистических ракет, финансирование терроризма и вмешательство в дела соседей. «Мы не можем позволить главному спонсору терроризма в мире заполучить самое опасное оружие на Земле», заявил президент Трамп. Он призвал международное сообщество изолировать Иран до тех пор, пока он продолжает свою агрессию. Судя по первому дню заседания Генеральной Ассамблеи, доктрина президента Трампа приветствуется не всеми. Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике рост числа торговых споров, которые, по его словам, ведут к изоляционизму и неравенству. Президент Турции Эрдоган обвинил определенные страны в создании хаоса и предупредил о том, что торговые войны всегда наносили вред человечеству. Президент Мексики осудил возвращение к протекционистской политике. Американские наблюдатели оценили речь президента в ООН как еще одно решительное заявление о намерении следовать давно заявленному тезису «Америка прежде всего». Критики президента объявили об опасности такой стратегии, сторонники о том, что такие перемены будут благотворны для страны и мира.
Это был материал Юрия Жигалкина, корреспондента русской службы «Радио Свобода». В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает сегодня с вами Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял участие в официальном приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией Трамп в Нью-Йорке. Официальный прием был устроен в честь руководителей делегаций государств, участвующих в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это первый визит Мамуки Бахтадзе в США. Пост премьер-министра Грузии он занял в июле 2018 года. 17 сентября он находился в Вашингтоне, где провел встречи с советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео. С 23 сентября Бахтадзе переместился в Нью-Йорк, где успел встретиться с грузинскими студентами и ознакомить их с реформами образования в Грузии. 25 сентября Бахтадзе выступил в ООН на саммите мира, рассказав о мирной инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему», разработанном при его предшественнике Георгии Квирикашвили. Сотрудники патрульной полиции не позволили отцу убитого в прошлом году в центре Тбилиси подростка Зайзе Саралидзе установить палатку перед зданием парламента на проспекте Руставели, передают грузинские телеканалы. По словам Саралидзе, он и его сторонники привозили палатку к зданию парламента, когда их машину на проспекте блокировали полицейские экипажи, после чего забрали из автомобиля палатку, подушки и одеяло. Как заявил отец убитого подростка, существовала договоренность с аппаратом народного защитника, что установка палатки пройдет в присутствии представителя омбудсмена. Однако, как объясняет Саралидзе, правоохранители целенаправленно помешали этому. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентства Associated Press выразил обеспокоенность из-за военного вмешательства России в Грузии и в Украине. Столтенберг также обеспокоен усилением военно-морских сил России в Восточном Средиземноморье, информирует общественный вещатель Грузии. При этом глава Североатлантического альянса отметил, что с Россией нужны более конструктивные отношения, цитата, «когда у нас имеются серьезные разногласия, когда мы видим растущее напряжение, а у наших границ увеличивается число военных, то ведение диалога становится еще более важным», заявил Столтенберг перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент России Владимир Путин сменил главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова на его однофамильца Казбега Кокова. Об этом сообщает Интерфакс. Юрий Коков якобы попросил перевести его в Москву по ряду обстоятельств. Также Путин назначил Олега Кожемяка временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Президент поддержал его намерение идти на выборы губернатора Приморья. До этого Кожемяк был губернатором Корякского автономного округа Амурской и Сахалинской областей. Ранее Путин сменил губернатора Астраханской области. Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров подписали в Магасе соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами, передает Интерфакс. В соответствии с документом между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Натеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Леван Герадзе, аналитик, свидетель боевых действий в Абхазии во времена постконфликтных грузино-абхазских переговоров, активный их участник. По прошествии 25 лет со дня окончания войны, по просьбе «Эхо Кавказа» он вспоминает период, нелегкий как для него лично, так и для грузинского народа в целом. И пытается вновь оценить эти события. С Леваном Герадзе беседует Мзия Парисишвили.
Если у меня правильная информация, вы сам сухумчанин,
да.
Вы там родились.
Я сухумский.
Когда вы были там, что вы тогда думали, и спустя 25 лет?
Тогда я был слишком молод для того, чтобы делать серьезный анализ всего того, что происходит. Ну, разумеется, как любой человек, думающий, переживающий в первую очередь за себя и за окружающих, и мне приходилось размышлять на эту тему, и тогда мне казалось, что необходимо было все это предотвратить, хотя мне не представлялось, перед какой силой тогда для нашего государства непреодолимой нам пришлось выступать. Сейчас очень многое пережив и посмотрев, как развиваются процессы в отношении урегулирования конфликтов, в отношении развития наших отношений с людьми, которые находятся на уже оккупированной территории, с тем государством, которое, с моей точки зрения, является главным и всегда находилось во главу угла того треугольника, в котором, к сожалению, мы из-за этих трагических событий оказались. Мне кажется, что все-таки тогда было несколько проблем, которые мы из-за слабости нашего государства не смогли преодолеть. Но в первую очередь это в массовом сознании противоречивость того национального проекта, который условно был у абхазов, условно был у грузин. Также очень важно было учитывать личностный фактор лидеров. Я, опять же таки, повторюсь, был слишком молод для того, чтобы делать какие-то серьезные, так сказать, решения и авторитетно как-то, как, хотя мне тогда представлялось, что я достаточно взрослый для того, чтобы принимать правильные решения, но я понимаю, что в 20-летнем, 22-летнем возрасте невозможно как-то объять всю ту информацию, иметь достаточный жизненный опыт для того, чтобы правильно принимать решения. И мне тогда казалось, что я, будучи подверженным какому-то общественному мнению и массовому сознанию в этом отношении, всячески оправдывал все то, что делал лидер нашего государства. И мне казалось, что, несмотря на то, что мы так или иначе к нему критически относимся, имею в виду Эдуарда Шеварднадзе, разумеется, в то время, намного более критично, чем абхазы относились к Владиславу Арзинбе. Несмотря на весь наш критицизм, мы все-таки не отождествляли его с нашим государством, а для нас главное все-таки было даже не государство, а страна. Государство, к сожалению, было очень слабым в то время. Мы удосужились не совсем разрушить, но в любом случае настолько повредить тот государственный механизм, который у нас по наследству от коммунистов остался, что он уже не то что не выполнял свою функцию, а наоборот, иногда даже определенную опасность для нашего населения представлял собой. Это как испорченная машина, которая должна служить человеку, а если она там что-то неправильно функционирует, то уже является не машиной, а наоборот опасность. Вот что-то в этом роде случилось и с нашим государством. Она прекратила осуществлять, не смогла осуществлять полноценно функции, и поэтому очень большая роль была на каждой личности. В отличие от сложившихся демократий, сложившихся государств, где роль личности, разумеется, важна, но наиболее важной все-таки является роль системы. Система, она исправляет, система, она не позволяет какие-то непредусмотренные или уж слишком трагичные какие-то перепады допускать. Вот этого механизма у нас, к сожалению, в то время не было. И произошло то, что произошло. Мы не смогли побороть ту силу, которая практически, создав этот управляемый хаос в нашем регионе, добилась разделения, управления. И практически эти процессы управлялись извне. Мы не были достаточно сильны для того, чтобы этому противостоять.
А вы упомянули личности, там, кроме Шеварднадзе и Арцзе, Розенба, конечно, были и другие игроки.
Разумеется.
Вот, кто там, естественно, Ельцин, Россия, Китовани там.
Китовани, Йосельяни, Сигуа, многие в Грузии были, кто принимал участие. Мне кажется, очень сложно объективно относиться к этим личностям. Личности эти совершенно неординарные, и вот сколько у них было плюсов, столько и минусов. Каждый из них, ну, во всяком случае, с кем мне приходилось встречаться и видеть воочию, они были с огромной харизмой, они были как-то, я не знаю, особо привлекательны, могли повести за собой, при всем том, что они очень часто этим пользовались не во благо государства, и, к сожалению, все то, что мы видим, большей части, в большей степени, это их,
вы
прямо скажем,
вина. Вы имеете в виду и Китовани, и Юселяне?
Ну, с Китовани мне не приходилось, я с ним ни разу не встречался, но вот, будучи активным молодым человеком в свое время, мне доводилось встречаться и с Шеварднадзе, и с Йосельяни. Я видел их личное обаяние в общении с людьми. Я не говорю о принятых ими решениях и той трагедии, которую они навлекли на Грузию, потому что, ну, все то, что происходило в Западной Грузии во время, после, вернее, смены власти Гамсахурдия Шеварднадзе, то, что происходило затем в самом Тбилиси, много чего, я не уверен, что очень, что можно легко, так сказать, вот, оценить этих людей. О тех же самых людях я могу сказать и то, что, допустим, я тоже, Йосельяни, что это был героический человек, он принимал в военных участиях, в военных действиях участие и никогда не прятался за спиной своих сослуживцев. Так что controversial, как противоречивые очень персоны, и
да, ну, с учетом Хедриони и, допустим, те бесчинства, которые...
В то же самое время вместе с этими бесчинствами и тот героизм, который они проявляли на поле битвы. Поэтому я говорю, что объективно оценить сейчас их очень сложно, особенно для тех людей, у кого-то был хоть какой-то опыт общения с ними. У одних, для одних это герой, для других это враги, ненавистные, да, персоны. Поэтому мне кажется, что должно пройти определенное время, и я не совсем согласен с выражением, что время, это история всем укажет свое место. Очень часто история не может указать это место, и у нас очень много таких примеров. К сожалению, история в руках государственных чиновников, деятелей, она превращается в какой-то механизм влияния на общественное мнение, и очень часто ему нельзя доверять, но мы всегда должны изучать те моменты, те процессы, которые происходили у нас, и делать соответствующие выводы. Хотя бы для того, чтобы не повторять те ошибки, которые уже были совершены. Я вообще против политизации истории, я вообще против того, чтобы история имела решающую роль в общественных и политических процессах. Разумеется, копия историка, они должны ломаться, но все это должно происходить в аудиториях, на научных конференциях, и все это не должно выходить на публику и не должно влиять на отношение государства к человеку, человеку к другому человеку и так далее.
Вы поддерживаете сейчас связь с теми, с которыми вы когда-то учились,
разумеется,
допустим, в Сухуми?
Разумеется.
И эта война, что научила вас грузинское общество и абхазское общество? Извлекли ли какие-то уроки?
Мне сложно говорить о других. Меня научило, что худой мир лучше доброй ссоры, что война — это самое худшее состояние, в котором может находиться человек, и считаю, что это то, чего мы должны избежать всеми возможными силами. Как развиваются наши общества? К сожалению, не происходит сближение наших национальных проектов. Я вот это вот вижу. Особенно это очевидно в отношении Цхинвальского региона. Там совершенно, с моей точки зрения, сложная обстановка, и я не думаю, что в итоге все то, что происходит, это будет происходить или происходит в интересах даже оставшегося там населения. Я уже не говорю о тех насильственно перемещенных лицах, которые ожидают возвращения в собственные дома. Но опять же так, и все это происходит потому, что у нас разные национальные проекты, разные видения нашего будущего. Большая часть грузинского населения связывает свое будущее с какими-то европейскими структурами, с другими ценностями, нежели теми, которые были популярны, пусть даже лет 30-40 тому назад. Но, как я говорю, и с моей точки зрения правильно говорю, оккупированных территориях, разумеется, население подвержено тому агитационно-пропагандистскому вектору, который очень активно пропагандирует совершенно иной путь развития. И для меня понятно, почему люди думают так и не иначе.
Я правильно поняла, вы более оптимистично настроены по отношению абхазского общества?
Я не знаю, насколько это можно назвать оптимистичным. Я говорю, что есть разница. Абхазский национальный проект подразумевает, в кавычках, я вот сам не хочу допустить какую-то терминологическую ошибку, но поэтому я говорю и всегда говорю в кавычках. Проект подразумевает создание независимого государства. Цхинвальский проект подразумевает присоединение к России. Ну, разумеется, для меня ни то, ни другое неприемлемо, потому что я, как человек, родившийся и выросший в Сухуми, жду того момента, когда насильственно перемещенные лица все будут иметь возможность в соответствии с руководящими принципами ООН вернуться в собственные дома. Это безопасно, это безусловно, это... Ну, и много других там, определенных моментов, которые необходимо учитывать при возвращении к себе домой.
Выросло целое поколение, если не несколько, после этой войны. Выросли рядом с абхазами в Сухуми. Вот сейчас вы думаете об этом? Как? О чем могут говорить грузины и абхазы, встретившись? Или же вот та ненависть, которая была во время войны, неприязнь, это сошло как-то в какую-то форму, в трансформацию?
Вы знаете, на личностном уровне я никакой ненависти никогда не испытывал, никогда не чувствовал отношения себя. Как бы это странно ни звучало, ни сейчас, тем более сейчас, ни тогда, когда раны еще были очень такие живые. И даже во время боевых действий я как-то не чувствовал, что вот у нас вражда на основе какой-то неприязни друг к другу.
Вам тоже доводилось, да, участвовать в военных
действиях? Ну, не в военных действиях, просто я тогда там находился, и находясь в гуще событий, так сказать, не в военных событиях, но в гуще событий, когда вот видишь, что перед твоими глазами все это дело происходит, невозможно не думать о причинах и о путях выхода из создавшегося положения. Но опять же таки, я хочу подчеркнуть, что не к себе, вот после завершения боевых действий у меня появилась возможность встречаться с моими абхазскими коллегами, друзьями. Я никогда не чувствовал на себе их ненависть, и у меня никогда не было ненависти к ним. Так что я вот немножко поспорил бы по поводу ненависти. Разумеется, отношение населения оккупированных территорий неоднозначно относится к грузинскому государству. Так же, как и я, отношусь совершенно, так же скажем, неоднозначно к тому псевдогосударству, которое пытаются нам навязать на территории Абхазии или Цхинвальского региона. Это совершенно очевидно, это никого не удивляет. Но в отношении людей, не только абхазам, там же не только абхазы живут, там живут армяне, русские, украинцы, евреи, греки. Около 80 этнических групп проживало на территории Абхазии, и хотя большая часть этнических меньшинств, так называемых, покинула Абхазию, но там до сих пор очень многие живут, очень большая армянская диаспора, очень много русских. Но в Гальском районе проживает большое количество, во всяком случае, немалое количество грузин и так далее.
Вы конфликтолог делали...
Я прошу прощения, поправлю вас. Я не конфликтолог, я юрист, но мне волею судеб пришлось заниматься этими вопросами. Конфликтология – это нечто другое, поэтому...
А, хорошо, пусть будет так. То есть вы занимаетесь, ищете пути разрешения этого конфликта. О чем бы следовало бы задуматься и думать именно грузинам и абхазам спустя 25 лет?
О многих вещах, и формат нашей передачи, и время не позволяет. позволит нам обо всех этих моментах говорить. Но в первую очередь мы сами должны принимать решения и меньше оборачиваться на тех, кто стоит за нами. Мы сами должны осознать, что такое наши интересы, и действовать, исходя из наших интересов, интересов наших будущих поколений. Мы должны четко оценивать, какие у нас перспективы, и принимать решения, не основываясь на эмоции, на какие-то прошлые моменты. Разумеется, мы должны очень хорошо изучить прошлое и знать, какие допустили ошибки, и какие можем допустить ошибки. Мы должны все это прогнозировать, но должны исходить из будущих возможностей и тех перспектив, которые нам предлагает современный мир. Мир очень активно и стремительно меняется, и я уверен просто в том, что мы, к сожалению, не пользуемся всеми теми возможностями, которые этот открытый мир нам предоставляет. Я хотел бы всем пожелать, чтобы вот эти вот возможности были как можно более активно применены и использованы в процессе трансформации и окончательного полномасштабного урегулирования конфликта.
Это был Ливан Герадзе, аналитик, свидетель боевых действий в Абхазии. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В преддверии 25-летия окончания грузино-абхазской войны наш постоянный сухумский автор Виталий Шария делится своими мыслями об историко-правовом аспекте событий четвертьвековой давности.
По мере приближения к 30 сентября, 25-летию окончания грузино-абхазской войны, нарастает поток соответствующих аналитических статей, интервью, воспоминаний по обе стороны реки Ингур. Позволю себе и я поделиться некоторыми соображениями в связи с этой датой. На днях одна из френдес в Фейсбуке, сухумчанка, перепостила чей-то коротенький текст. Суть его сводилась к тому, что еще в начале грузино-абхазской войны некий мудрый человек предрек победу абхазам, поскольку те гибнут за свободу, а грузины за территориальную целостность своей страны. Рассуждение показалось знакомым, где-то и когда-то уже это читал, но потом оказалось, что не только читал, но и писал о том же. Понял это, когда заглянул в свою книгу «Абхазская трагедия» и перечитал в ней предпоследнюю главу. Так кто же прав в этой войне? Начинается это глава цитатой из статьи неназванного московского журналиста, написанной с явной симпатией к абхазам. После перечисления многочисленных примеров насилия, чинимого по отношению к ним грузинской стороной, он заявил: «У меня вопрос, кто из грузинского населения Абхазии пострадал? Кого просто так лишили крова, избили? Никого, ни единой души». Конец цитаты. Если говорить коротко, прокомментировал я в книге, это просто глупость. И продолжил так: абхазский народ не нуждается в таком насколько наивном, настолько и ложном обосновании своей правоты, ибо не бывает народов, состоящих из одних только ангелов или одних только дьяволов. На войне обычно страдают, в разной, конечно, степени, мирные жители обеих воюющих сторон, особенно на территориях с такой этнической чересполосицей, как в Абхазии. Вот почему для того, чтобы разобраться в сути данной войны, надо прежде всего четко отделить для себя ее историко-правовой аспект от аспекта, скажем так, житейско-бытового и общечеловеческого. Сосредоточившись на историко-правовом аспекте, я написал тогда, как о главном: ни один народ не может быть собственностью другого. Абхазский народ прав в этой войне уже хотя бы потому, что воинов абхазской армии хоронят как погибших за свободу и независимость. независимость Абхазии, а грузинской – как погибших за территориальную целостность Грузии, ибо за свободу и независимость погибали 300 спартанцев и Милош Абилич, русские ратники на Куликовом поле, нидерландские морские и лесные гёзы, а за территориальную целостность – солдаты Римской империи и Золотой Орды, герцога Альба и английских экспедиционных корпусов в Ирландии. Конец цитаты. Предвижу, разумеется, хорошо знакомое возражение грузинских оппонентов. Но ведь мы совсем другое дело. Помню, как в преддверии войны один и тот же факт был взят на вооружение и выкладывался как козырь в грузино-абхазской полемике обеими сторонами. То, что по переписи 1989 года грузин в Абхазии проживало в 2,5 раза больше, чем абхазов. Грузины говорили, раз нас большинство, то и право на нашей стране должны учитываться прежде всего наши интересы. Абхазы же доказывали это соотношение, как раз доказывает нашу правоту, ибо всего век с небольшим назад грузины составляли лишь несколько процентов населения Абхазии, а полвека назад в Грузии ударно работал трест «Абхаз-переселен-строй», что свидетельствует о губительности для абхазов нахождения под властью Тбилиси. Да, действительно, Абхазия – это непростой случай, иначе и не было бы ныне растянувшегося на десятилетия грузино-абхазского конфликта, ибо этому конфликту предшествовал вековой период мирного завоевания Абхазии грузинами. Сперва в 1873 году грузинский публицист Георгий Церетели, не мудрствуя лукаво, писал: «Весь Кавказ является нашей землей. Поселимся мы хоть в стране черкесов, хоть в Дагестане, везде наша родина». Конец цитаты. А в 1939 году в Париже другой грузинский публицист, эмигрант Виктор Нозадзе, сокрушался: «Борьба грузин в 1918-1921 годах за расширение территории ГДР была не понята иностранцами». Но иностранцы не знают грузинской истории, не понимают грузинских национальных интересов. Конец цитаты. Вот так все просто. О чьих-то еще национальных интересах он, как и многие его соотечественники, считали и считают думать излишним. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Газета «Южная Осетия» опубликовала ответ политической партии «Единая Осетия» на обвинения, прозвучавшие в ее адрес со стороны лидера незарегистрированной партии «Аланский союз» Алана Гаглоева. Спикер парламента Петр Гасиев, комментируя высказывание Гаглоева о критическом недоверии к власти, отметил, что если это не прямой, то косвенный призыв к недоподчинению, гражданскому неповиновению, митингам и так далее. «Я бы хотел напомнить об ответственности, которая может наступить за подобного рода выводы, даже если ошибаюсь, и это не призыв к гражданскому неповиновению», — сказал он. «В этих заявлениях я рассматриваю явную ложь и клевету в адрес партии «Единая Осетия». Прямо передо мной сейчас лежат заявления граждан, просьбы, по которым мы уже удовлетворили. Не меньше заявлений, исполненных просьб населения, лежит перед лидером партии «Единая Осетия» Аланом Татаевым. Поэтому говорить о том, что партия ничего не делает, это, по крайней мере, бессовестно», — подчеркнул он. Накануне Алан Гаглоев опубликовал в социальных сетях заявление Аланского союза после отказа в иске Верховным судом. В тексте звучат обвинения в адрес партии большинства, которая, по его мнению, с помощью административного ресурса грубо убирает с дороги другие политические силы, что неминуемо ведет к политическому кризису в республике. Спикер парламента обратился с вопросом еще к одному оппоненту, лидеру Новой Осетии Давиду Санакоеву. «Я не имею абсолютно ничего личного против Алана Гаглоева и Давида
Ирида Санакоева, говорит Гасиев. У меня маленький вопрос к ним. Почему вы проявляете свою активную политическую позицию именно в преддверии каких-то очередных выборов? Где вы бываете раньше? Кто и что вам мешает работать, проявлять политическую активность? Давид Санакоев, который прокомментировал ситуацию с Аланским союзом «Эхо Кавказа», заявил: «На сегодняшний день у нас все ветви власти в руках одной политической силы. Они решают все вопросы, то есть как захотел лидер партии, так и будет. В этих условиях нет системы сдержек и противовесов, и никто им нет не скажет. Что хотят, то и будут делать, а если надо, прикроются ими же принятыми законами. Я потому говорю, если будут продолжать в том же духе, это может привести к последствиям, которые нежелательны для нашего общества, нашего развития». На страницах газеты «Южная Осетия» опубликовали и интервью Анатолия Бибилова «Известиям». В беседе с журналистом он обвинил власти США в давлении на Грузию, чтобы последняя не подписала меморандум о ненападении на площадке женевских дискуссий. Цитата. «Понятно, что на них идет давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Это уже не скрывается. Это очевидно, об этом говорит ход дискуссий в Женеве. Еще раз могу подчеркнуть, что Республика Южная Осетия готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии, при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия». Интернет-сайт Alanya Inform рассказывает об акции поддержки Вадима Ванеева, российского бизнесмена, выходца из Южной Осетии, который накануне обратился к согражданам с просьбой о помощи. Ресурс разместил собственный фоторепортаж протестной акции сотрудников мясоперерабатывающего комбината «Раздон» в Цхинвале, которые требовали прекратить попытки рейдерского захвата его компании «Евродон». Люди вышли с плакатами «Руки прочь от Вадима Ванеева», «Хватит кошмарить бизнес», цитата Путина, и «Рейдеры – убийцы экономики России». К сбору подписей присоединились и другие жители Цхинвала. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.